действует полностью, контролируя свой ум и разум. Отрешается от всех собственнических инстинктов и трудится только ради жизненного необходимого. И тогда на него не действуют последствия его греховных поступков. Комментарий Шрилы Прабхупады. Человек в сознании Кришны не заботится о том, какие плоды принесет ему его деятельность. Его ум и разум полностью контролируются. Он знает, что является неотъемлемой частичкой Всевышнего. И поэтому роль, которую он играет, будучи частичкой целого, не избрана им по собственному усмотрению, а определена Всевышним и только выполняется через его посредничество. Рука, совершающая движение, поступает так не по собственному желанию, а в соответствии со стремлениями всего тела. Человек в сознании Кришны всегда сообразуется с желаниями Всевышнего, не думая об удовлетворении своих чувств. Совершая действие, он подобен детали в механизме машины. Как детали машины требуют смазки и чистки для поддержания ее работоспособности, так и человек в сознании Кришны поддерживает свое существование только для того, чтобы быть способным к трансцендентальному любовному служению Господу. Поэтому он защищен от всех последствий своих грехов, поступков. Подобно животному, он не имеет собственности, не претендует даже на собственное тело. Жестокий владелец может убить животное, являющееся его собственностью, и животное даже не будет протестовать. Нет у него никакой подлинной независимости. У человека в сознании Кришны, полностью погруженного в самореализацию, очень мало времени на ложные устремления к обладанию каким-либо материальным предметом. Для поддержания тела и души он не пользуется неправедными средствами накопления денег, а потому не оскверняется подобной материальной греховностью. Он свободен от всех последствий своих поступков. Нираширьята читатма тякта сарва паригра шарирам кевалам карма курманапна тикилубишам. Этот знающий человек действует, полностью контролируя свой ум и разум, отрешается от всех собственнических инстинктов и трудится только ради жизненного необходимого. И тогда на него не действуют последствия его греховных поступков. Трансцендентальное знание, глава 4, текст 21. Предыдущая глава описывала карма-йогу, деятельность. Карма-йога означает работа, с помощью которой человек может возвыситься, продвинуться в жизни. Что имеется в виду? Все ли, что делает человек, является карма-йогой? Нет, есть просто карма. Йога означает возвышение. Йога означает связь со Всевышним, с абсолютной истиной. Йога требует знания, как осуществить такую связь. Она может быть или не быть, это вопрос знания. Поскольку только знающий человек может выбрать абсолютную истину. Если человек не знает ничего об абсолютной истине, конечно, он не может ее выбрать. Выбор отсутствует. У человека, который находится в невежестве, нет никакого выбора, нет никакой свободы. Свобода, выбор появляется тогда, когда человек получает или развивает знания. Более того, его свобода расширяется, увеличивается. В конце концов, достигает полной свободы. Это называется освобождение. Итак, йога — это путь освобождения. Это связь с абсолютной истиной, которая дается через трансцендентное знание. А карма — это метод йоги. Есть различные йоги-методы. Из карма, дьяна, аштанга, бхакти. Раджа-йога еще называют аштанга-йога. Иногда кто-то говорит о агни-йоге или какой-то сибирской йоге, говорят еще. Но суть в том, что может быть разные методы. Но если это йога, она должна сопровождаться, ей сопутствуют трансцендентные знания. Тогда можно назвать йогой. Но если человек совершает какие-то усилия и не получает при этом трансцендентного знания, это слово неприменимо — йога. Йога означает связь с абсолютной истиной. И поэтому не любая деятельность является йогой. Человек может работать и продвигаться по службе, увеличить свое богатство. И другие внешние вещи. Так много всего внешнего создано уже. Целой цивилизации. Но является ли это йогой? Нет, это просто карма. И карма означает, что человек несет ответственность за каждый свой поступок сам. Он может совершить хорошее дело, построить целый город, но на костях, например. И он несет за это ответственность. То, что это хороший город, это хорошо. Но поскольку там есть недостатки, человек, даже сделавший такое великое дело, будет сильно страдать. Это называется карма, это не йога. Поэтому тот, кто просто совершает карму, работу, он испытывает то радости, то страдания, но не может возвыситься над ними. Вся его жизнь протекает в условиях радости или страдания. Он то печалится, скорбит, то радуется, достигает какого-то временного просветления. Радуется обычно тогда, когда получает плоды желания. И скорбит тогда, когда что-то утрачивает. И пока человек что-то приобретает, все, что он приобретает, он тратит. Такова природа материальная, материального мира. Все, что человек приобретает временно, означает, он будет вернут в пучину скорби, в пучину печали. От тех же вещей, которые доставляли ему радость, наслаждение, уют, комфорт, он будет страдать. И так этот мир двойственности, радости и страданий, которые очень-очень взаимосвязаны, когда человек совершает карму. Но здесь говорится о другом. Деятельность человека, который имеет трансцендентное знание, не связывает его. Он несет ответственность даже за свои ошибки. Трансцендентное знание сравнится с огнем, а греховная деятельность сравнится с семенами, либо с каким-то растением. И огонь, он уничтожает эти вещи. Огонь трансцендентного знания дотла уничтожает все последствия греховной деятельности и сами желания греховной деятельности. И когда человек совершает греховную деятельность без ее желания, он совершает ее как ошибку. Кришна говорит: «Агам, твам, сарва папепьо, я тебя защищу от всех твоих грехов, поскольку ты действуешь ради моего удовлетворения, поскольку ты действуешь, исполняя мои желания, я лично тебя защищаю. Агам, твам, сарва папепьо». Верховная Личность Бога утверждает это. Это очень важно. Итак, когда человек совершает йогу, он приобретает трансцендентное знание. Например, что такое трансцендентное знание? Трансцендентное знание освобождает человека от чувства собственности, главным образом. И первая собственность, самая дорогая для нас, это собственное тело. Самая дорогая для нас собственность. Я есть тело. Трансцендентное знание развеивает эту иллюзию. Ты не тело. Ты нечто иное. Возможно, ты еще не знаешь, что ты точно. Но ты их душа. Это уже некоторое понимание, некоторые знания. И развивая дальше трансцендентное знание, человек сможет понять дивья-гьяна, трансцендентное знание, божественное знание. Он сможет понять, что такое душа. Я душа, но я еще не знаю, что такое душа. Я знаю, что такое тело. Почему? Поскольку я непосредственно ощущаю это тело. Поэтому я знаю его. Поэтому, когда я слышу, что есть душа, я думаю, это очень интересно, очень здорово. Но что это означает быть душой? Как, например, если я хочу получить какую-то профессию, могу спросить, а что это такое быть космонавтом или быть врачом? Что это такое? То есть я могу быть таким. Но я интересуюсь, а что это означает? И родители в детстве объясняют, это означает летать в космос, если ты космонавт. И там и ходить в пространство и парить в безвоздушном пространстве. Или на Луну, или на Марс, на другие планеты. О, здорово, здорово. Я хочу быть космонавтом, конечно. А что такое врач? Врач лечит людей. То есть, как мы получаем знания о том, кто я в этом мире, точно так же мы получаем знания, кто я, как душа. Мы получаем этот квалифицированный человек, а так же, как родители, они имеют опыт жизни, они знают, ребенок имеет радужное представление, и они радужно все преподносят. Потом все дети хотят быть мореплавателями, космонавтами, врачами, археологами. Родители знают, это просто игра, видите, больше игра. Действительность иная. Также и здесь мы имеем какие-то представления о душе, но действительность несколько иная. И в материальном отношении действительность всегда хуже нашего воображения. Эти розовые мечты уходят, тогда как в духовном отношении все наоборот. Никакое воображение не может нам сейчас предоставить, что такое душа. Единственное, как можно описать, трансцендентная, божественная энергия, она необъяснима. Она не может быть описана материальным языком. Ее качества несравнимы, не имеют аналогов с материальной жизнью и миром, ни с какими качествами материальной природы. Но она существует. Это душа, существующая вечно. Каждый из нас — это живое существо. И постичь душу очень-очень трудно из-за влияния материальной природы. Необходимо трансцендентальное знание. Знание, не исходящее из материального мира. Все то, чем пользуется наука, академическое образование — это знание, исходящее из материального мира. Теории, гипотезы, догадки, разработки и так далее — все это в области материального находится. В области восприятия чувств, ума, разума человека. Но трансцендентальное знание означает, не сходит ни с какой платформы, ни с чувств, ни с уровня чувств, ни с уровня ума, ни с уровня даже разума. Разум также материален. Разум — это лучшее из того, что есть, но душа выше разума, тоньше в сотни тысяч раз, говорится Бхагавад-гите. В сотни тысяч раз душа тоньше, разумнее разумного, совершеннее совершенного, лучше лучшего и тоньше тоньшего, неуловимо, не фиксируется грубыми органами чувств, умом или разумом, даже разумом. Разум может догадываться, разумный человек может догадываться, может быть и есть душа, может быть и есть Бог. Но увидеть душу и Бога невозможно даже с платформы разума. Душа познается непосредственно своей собственной сущностью. И когда человек совершает карма-йогу, работая в этом мире, он освобождается от чувства собственничества. Все наоборот. Если он совершает карму, наоборот, его чувство собственности растет. Я – мое. Концепция «я» не так опасна, как концепция «моё». Если у человека нет ничего, то он сразу задумается, кто я? Почему я такой нищий? Почему же это так несправедливо ко мне? Он задумывается о жизни, о других существах, о себе. Но когда у него есть концепция «моё» большая, он не задумывается об этом. Он не склонен задумываться. Поэтому сначала человек должен очиститься от концепции «моё». Не отождествлять не означает, что мы должны выкинуть все плоды своего труда, но не отождествлять себя с плодами труда. Нужно понять одну вещь, что когда мы оставим этот мир, мы оставим всю свою собственность здесь. Ничего не унесем с собой. Мир, мама, ничего мне не принадлежит в этом мире. Человек, понимающий эту вещь, он может задуматься уже о другом, кто я. Сначала он должен не отождествлять, но учиться себя со своей собственностью. Это называется карма-йога. Это означает, что мы работаем, будем приобретать плоды труда. Это естественно, если мы работаем, что-то будем получать. Но поскольку это йога, поскольку это делается ради высшей цели, человек привязывается к высшему источнику наслаждения. Ради кого он это делает? Где богатство ваше, там и сердце ваше. Он все плоды посвящает Богу. И он привязывается к Богу. Он получает трансцендентное знание. Какое? Я не это тело. Я не эти плоды труда. Я не это положение, не эти деньги, не эта профессия, не этот пол, не это тело. Прабхупада дает пример. Как у животного. У животного нет чувства собственности. Возможно, есть такое чувство, но не очень развито. Нет какого-то какой-то собственности, которую оно накапливало в банках, например. В норах они накапливают, но не больше необходимо, как правило. По сравнению с человеком практически отсутствует. Как же они живут, а? Без чувства собственности? Кажется, без этого чувства нельзя прожить. Если мы такое скажем материалистам, они скажут, ну это неудобная философия. Совершенно неудобная философия. Вы так не выживете. Без чувства собственности, без жадности, без этой борьбы невозможно. Вы не выживете. Поэтому, чаще всего поэтому они не принимают трансцендентальное знание. Трансцендентальное знание очень привлекательное. Эзотерическое. Всех оно интересует и волнует. Но некоторые люди не принимают. Однажды мы беседовали со студентами. И мы сказали, как вы думаете, Бог есть? Он говорит, может быть и есть. Или вы думаете, что Бога нет? Может быть, и нет, студенты сказали. А как вы думаете, можно доказать? Они спрашивают, можно доказать логически, что Бог есть? Они спросили меня. С помощью логики можно доказать? Я понял их намек и сказал, да, можно. Тогда они спросили, а можно ли с помощью логики доказать, что Бога нет? Я говорю, да, конечно, можно. Логикой можно воспользоваться по-разному. Можно воспользоваться так или так, можно доказать что угодно, такова логика. Если хотите, можно доказать любую вещь. Они сказали, вот и доказательство. Это просто логика, просто какие-то размышления. Но реально Бога мы не видим, нет его. Тогда мы обернули против них этот же аргумент. Мы спросили, как вы думаете, можно с помощью логики доказать существование Бога? Мы сказали, да. А как вы думаете, можно ли доказать, что Бога нет с помощью логики? Да, можно. Так почему же вы выбираете то, что Бога нет? Тот же самый аргумент, но против них. То есть это дело выбора. Вы хотите, чтобы Бог существовал? Мы спросили их. Они стали думать. Дело тут уже не в логике, не в науке, а в желании человека. Кто-то сказал, нет, не подходит такая философия. Подумайте, почему вы не выбираете такую философию, а выбираете то, что Бога нет именно. Если то и другое доказуемо, вы выбираете что-то одно. Какова причина? Тогда один студент напряг голову, очень умный, и сказал. Он сказал правильную вещь. Это была целая цепь рассуждений, но в конечном итоге он сказал, с такой философией невыгодно жить в этом мире. Вот и причина. Вот поэтому выбираете одно, что-то отвергаете. Невыгодно. Трансцендентное знание так привлекательно, но невыгодно. Для материалистов. Кажется, что если я освобожусь от чувства собственности, мне будет конец. Моим деньгам, моему положению, моему успеху материальной жизни нужно иметь сильное чувство собственности. Все, что попадает в мои руки, не должно выйти оттуда. Когти должны быть. Знаете, когти, если вы потянете в обратную сторону, невозможно оторвать. Наоборот, они в обратную сторону цепляются еще больше. Вот такие нужно иметь руки материальной жизни. И зубы волчьи. Это у них карма-йога называется. Здесь другое. Смотрите, совершенно другое. И, конечно, даже карма-йога требует определенного бесстрашия, определенной преданности. А это человеческое свойство, преданность. Умение любить очень редко встречается. В этом вся духовная наука. Любовь – очень могущественная сила. Она подчиняет себе все. Причем никакой даже мысли не возникает бороться с ней. Каково силище. Но речь идет о чистой любви. Итак, человек, отказываясь от чувства собственности, постепенно уходя, он может иметь плоды труда, например, Арджуна. Это Гита, Бхагавад-Гита. Было рассказано Арджуне. А он имел собственность. И немалую. Он был императором мира. И было пятеро. Так что по праву ему 1/5 планеты досталась. Ему одно. Это кое-что. Это не то, что наши доллары под подушкой. 1/5 планеты. Арджуна. Император планеты. И Кришна говорит ему об этом. Получи трансцендентное знание. Он не говорит ему, откажись от царства. От этой пятой. Нет, он говорит, получи трансцендентное знание и управляй. И одни американцы, они слушали Прабхупаду, как Прабхупада потом говорил. Они говорят, ну как же это возможно? Отказаться от чувства собственности и в то же время руководить. Управлять людьми, нести ответственность. Прабхупада говорит, управляйте, руководите, несите ответственность, но не забывайте, кому все принадлежит. Это было понятно. Итак, карма-йога, человек понимает, кому все принадлежит. Плоды труда. У животного нет собственности. Живет довольно счастливо. Можно понаблюдать, как они живут. Они прыгнут на одну ветку, погрызут там. Даже не догрызнув. До конца они уже перепрыгивают на другую ветку. Видали такой эффект? Погрыз, не догрыз даже. Он не привязан даже к тому, что грызет. Параматма говорит, что ты можешь погрызть где угодно. Весь мир для тебя. Бог такой щедрый. Но человек строит дома, строит заборы, строит квартиры, строит сейфы, запаковывает себя в каких-то размерах. Сам себя упаковывает в могилу при жизни. И грызет там. самого себя, свою жену, своих детей. То есть он гниет внутри в этом мире. И Кришна говорит, выходи оттуда. Получи трансцендентные знания, освободись от этих концепций. Весь мир для тебя, почему нет? Если у тебя есть любовь, и люди наделены любовью, не бойтесь, выходите на улицу, берите каратава, мриданги, пойте, и все в порядке. И люди начинают любить друг друга. Любовный обмен означает жизнь, трансцендентная жизнь, обмен чувствами. Это естественно. Но для этого необходимо знание. Если мы будем давать людям только лишь свою любовь, это ограничено. Нет, нужно давать трансцендентную любовь. Любовь к Кришне нужно обрести. Любовь к Богу. Это означает любить все вокруг. Чистую любовь можно определить по состоянию бескорыстности. Человек становится бескорыстным. Он склонен делать добро другим людям. Склонен открывать свой ум, как Прабхупада. Кто бы с ним не знакомился, это совершенно незнакомые люди. Они чувствовали, что он давно знакомый Прабхупада. Он очень близкий, родной человек. Он отец. Прабхупада сразу рассказывал, что он переехал из Индии. Вот моя печатная машинка, посмотрите, у меня есть печатная машинка. Это все, что у него было фактически. Я книгу пишу. Он сразу открывался людям. Очень просто. Факта. Он какой внутри, такой снаружи. И люди думали, о, он пишет книги, он мне об этом говорит. Интересно, что такое. О, священная книга. Как интересно. Вы сами это пишете? Да. По своей преемственности это знание передается. Прабхупада объясняет, проповедует уже. Так естественно, так просто. Улыбается при этом, очень обаятельный. Угощает просадом всех. Достает, сам готовит. Люди были просто без ума от него. Они понимали еще философию, не понимали других вещей, но бхакти может понять любое живое существо. Даже собачка на улице. Как Шивананда Сена к нему прибилась собака, она просто пристала приходить к нему, и он ее кормил просадом. И собака была в экстазе от просада. Собаки, они чувствуют просад очень сильно. Мухи чувствуют просад. На Салмате в доме жили две мухи зимой. Зимой они жили в доме. Они с нами ели за столом. Мы шли на тир на другую комнату, мы передали туда, садились на пианино и слушали. Сначала дома просто мухи. Однажды ее смахнул. Она пригнулась, не улетела никуда. Странная муха, может быть, больная. Я пальцем дотронулся до ее носа. Потрогал, она сидела. Ну, потрогал еще раз, но чуть-чуть отодвинулся на один шаг в сторону. Едят просад. Это уже не мука, смотрите. Карма-йога. Бхакти-йога. Меняет сущность. Мука такая не бывает. Мука, вы только делаете движение, улетает сразу. Это не улетает. Наркотик. Сегодня по радио мы говорили об этом. Сегодня было выступление по радио. И первый вопрос человек задал. Почему вы подмешиваете наркотик в свой просад? Видимо, он попробовал. Итак, трансцендентное знание. Доступно каждому в форме бхакти-йоги. А в форме карма-йоги недоступно только... Недоступно ни для кого, только для человеческого существа. Возможно, карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога. Бхакти-йога доступна для любого живого существа. Это обмен любовью. Прабхупада отсылал харинамы просто в лес. Но ученики говорили, Прабхупада там никого нет. Как же никого нет? Там деревья, он говорил, там травы, леса и горы. Так много слушателей. Энергия бхакти. Равно для каждого распределяется. То, что делал Господь Чайтанья, равно для каждого распределял энергию бхакти. Принцип равенства тут есть. Но сначала, обычно, человек для того, чтобы приобрести осознанное бхакти, можно получить по милости бхакти. Общаясь с чистым преданным, можно получить. Но для развития бхакти, для того, чтобы утвердиться в бхакти-йоге, необходимо развить трансцендентные знания. Трансцендентное знание — это не что иное, как Бхагавад-гита. Кришна дал все знания в этой одной книге. Достаточно ее. Если мы сможем понять это писание, мы сможем продвигаться самостоятельно в духовной жизни. Бхакти — это таинственная вещь, самая таинственная. Итак, чувство собственности — это одно из первых препятствий. Другой момент — развитие знания, он сопряжен со аскезой. Еще одно препятствие для материалистов. Посмотрите, как надежно от материалистов защищено трансцендентное знание. Ни один материалист не приблизится к нему. Почему? Нужно отказаться от наслаждения чувств и от чувства собственности. И ни одному материалисту в голову такое не придет. И какое самое возвышенное чувство и наслаждение в материальном мире? Сексуальное чувство. А один ученый сделал интересное открытие, биолог. Я недавно послушал его выступление. Один из каких-то продвинутых ученых в России, то ли это Новосибирск, то ли еще что, ученый. И он просто приплел аналогию между обезьяной и человеком. Они привыкли это делать. Это известный подход биологии. И он сказал, что обезьяна по биологическому смысле не уступает человеку, а превосходит его. Хвостатости и волосатости. И развитие ее быстрее протекает в биологическом смысле, чем у человека. Она превосходит его. Обезьяна созревает за 2 года сексуальной жизни. А человеку нужно долго созревать к этому. Дольше, гораздо дольше. Обезьяна живет, может быть, 30-40 лет. Не знаю, про какую обезьяну говорил. Но какая-то обезьяна живет 30-40 лет, его подопытная. А его подопытный человек примерно 80 лет живет. И он сравнивает, посмотрите, разница в жизни. И человек медленнее развивается, он говорит, биологически. И он пытался понять, в чем здесь закон природы появляется. Почему замедленное развитие у человека такое, замедленное развитие, а у обезьяны нет. Хотя они как виды жизни очень близки, как он думает. Вот он сравнивает и пытается понять отгадку, в чем же секрет человеческой формы. И он сделал интересное открытие, очень похожее на то, что написано в шастрах. Он сказал одну вещь, что когда вы созреваете сексуальной жизни, заканчивается приобретение знания. Очень прав. Этот период жизни называется брахмачарья. Период получения знания. Когда человек не созрел в половом отношении, не имеет семьи, денег, никакого времени, он предназначен для обучения. И он привел пример практически недавно, интересный момент. Одна девочка в Америке родилась. Уже не недавно, прошло уже больше 13 лет, как она родилась. Но родители ее держали на привязи, как собачку. Не воспитывали ее. Бросали что-то поесть, ее привязанную к стулу держали. Это, конечно, страшная история очень, довольно-таки, но это факт научный. Затем в 12 лет нашли этого ребенка. Открылась эта ситуация. Для ученых это был клад настоящий. Такой ребенок, и они хотели его исследовать. Для полиции это тоже была сенсация и так далее. То есть все получили много чувственных наслаждений всего этого. Но наука пыталась вернуть ее интеллект, развить ее как бы до человеческого уровня, понаблюдать, сделать какие-то отметки в своих книгах. И что же? Через несколько лет больших усилий им удалось максимум поднять ее интеллект до 2-годовалого ребенка. Она просто много лепетала и больше ничего. Развития никакого больше не происходило. И так этот ученый сделал вывод, что человек созревает примерно к сексуальной жизни в уме уже к 12 годам. Ум меняется. Примерно к этому возрасту. Значит, основной период обучения падает вот на эти промежутки времени. От рождения примерно до 12 лет закладывается человек. Закладывается человек. То есть человек, его понимание, это не научная степень, не количество информации, это то, что заложено от 0 до 12 лет. Качество. Понятно, что в этом возрасте ребенок не может привести так много информации научной и осознать ее. Но он может осознать другие вещи. Об этом здесь и говорится. Ребенок способен получить трансцендентное знание. Так трудно нам получать трансцендентное знание, мы уже не дети. И мне сейчас очень трудно учить английский язык. Но если бы я был ребенком, это было бы легче. Сама природа, почему отсутствует сексуальное желание? Это сказал Будда. Что если у человека, если присутствовало еще одно только желание по силе, равное сексуальному, никакой бы речи, самореализации бы не было больше. Невозможно. Итак, в этот период времени у ребенка оно отсутствует. И вот этот ученый сделал вывод. Это время необходимо, очень важно, для обучения, для формирования личности. Самое ценное. Обезьяне это время не нужно. Она за 2 года созревает в сексуальной жизни и выходит, как этот робот, к чувственным наслаждениям. Это форма жизни животного. Все, нет речи о развитии знания у животного. Поэтому оно сразу, почти сразу становится на ноги, начинает есть, спать, совокупляться, обороняться. В этом его жизнь. Итак, интересный момент. Но Прабхупада говорил, что есть различные виды брамачари. Этот срок нам дала природа, хорошо. Но человек, если он получает трансцендентное знание, он может этот срок отодвигать, насколько он захочет, брамачари. Если он контролирует чувства. Еще одна интересная сторона. О чем тут ученые не знают? Они думают, что только до 12 лет. Нет. С 12 лет он может продолжать и дальше, если остается брамачарием. Вот эта наука утрачена. В древности люди умели управлять этими процессами. Были брамачарии, которые принимали брамачарию на 3 года. Это срок изучения веды. А затем принимали семейную жизнь. Другие давали обет больше. Другие еще больше, разные уровни брамачарии есть. Есть наиштика брамачарии. Они всю жизнь оставались брамачарием. Эту сексуальную энергию они используют совершенно в другом направлении, по другому назначению, для развития трансцендентного знания, ради того, что здесь написано. Они жертвовали этими чувственными наслаждениями. И вы думаете, они что-то теряли, эти люди? Нет. Мы можем прочитать в 6 главе, с 21 по 23 стих, где описывается состояние транса, самадхи, достигаемое таким образом, через сознание. И они понимают, что большего выигрыша вообще не существует. Кроме духовное самосознание. Сексуальная жизнь становится чем-то очень ничтожным, очень странным для человеческого существа. И Манчарья говорил, что наслаждение доступно даже свиньям и собакам. Что тут такого особенного? Они не придают этому никакого значения. Тогда как весь материальный мир крутится вокруг этих желаний. Смотрите, какая могучная энергия. Но человек, получив трансцендентное знание, освобождается от нее. Освобождается от этих желаний. Итак, чувство собственности — это лишь начало. Потом человек должен осознать, кто я, открыть свою истинную сущность. Избавиться от самих желаний собственности. Это путь. И путь таков, что человек формирует характер, формирует качество. Информация придет. В конце концов, Бхагавад-гита не такая уж большая книга. Можно выучить стихи. Есть люди, которые знают наизусть всю Бхагавад-гиту. На санскрите с переводом. В конце концов, не так трудно, есть книга, можно открывать. Но вопрос осознания важен. Осознать эти простые истины труднее. Поэтому определенный процесс, он должен быть. Метод, как это сделать. Как это делали мудрецы в прошлом. Как это рекомендуется Господом Кришной, Бхагавад-гите. И так человек становится, получив трансцендентное знание, хозяином своего существования, может планировать свою жизнь. Он становится хозяином, становится свободным. Почему? Освобождается от чувства собственности. Начинает все отдавать в служении Богу и другим людям посвящать. Это свобода. Спокойствие достигается через раздачу милостыни. Он становится спокойным. Один человек, помните, он был богат очень. Он жертвовал Прабхупаде деньги. Он приходил и однажды сказал Прабхупаде на прогулке, он сказал: Прабхупаде, я очень богат. У меня так много денег, но я из-за этих денег не могу спать. Что мне посоветуете? Хочу спать спокойно. Каждый вечер я принимаю снотворное, чтобы просто уснуть. Покоя нет от этих денег. Там фабрика, там завод, там люди. Там обокрали, там еще что-то. Нет покоя, даже минуты. Папа сказал: дайте все деньги нам и будете спать спокойно. Простое решение. Очень простое решение. Знание трансцендентное очень-очень просто, но выполнить довольно трудно. Пока есть жадность, пока есть зависть, пока есть вожделение, это кажется очень трудным чем-то, противоестественным даже. Но человек должен знать, что большего выигрыша не существует, кроме как трансцендентного знания. Потому что с этого момента начинается настоящая жизнь. Вечное существование. И, конечно же, мудрецы, они жертвуют временем ради вечного. Они могут сделать правильный выбор. Но выбор сделает человек тогда, когда получит трансцендентное знание. Поэтому трансцендентное знание дается в форме милости. Сначала нет такой решимости что-то оставить материальное и получить трансцендентное знание. Дается в форме милости, аванс. И мы можем видеть, что когда мы все пришли в сознание Кришны, это было какое-то время, когда основное поколение, вот этот костяк нынешний, они пришли первые. Все были такими энтузиастами. Помните? Что мы хотели сделать? Только проповедовать сознание Кришны. Только служить Кришне. Только Бхагавад-гита. только Харе Кришна. Все остальное ересь. Были убеждены в этом. Поэтому прекрасно понимали друг друга. Прекрасно понимали. С кем бы мы ни общались, все хотели того же самого. Все хотели проповедовать и воспевать Харе Кришна, принимать Кришна Прасад, жить вашими на полках. А прям так рассказывал, когда они жили на Сарамаута. Они готовили просад каждое утро. Ну, такого распорядок дня просад нужно готовить, чтобы 9 лет уже поели. Эти соседи они не могли понять, что они там делают. Каждое утро они там варят, что-то варят, варят. Да, большие объемы. Но каждое утро они варят, варят, варят. Я уже думаю, может быть, наркотики делают? Так варят. Такого не бывает, да, чтобы так усиленно готовили люди. Так стабильно каждый день, так по многу съедали все это. Это был такой энтузиазм, я вас уверяю. Все были в экстазе, хотя было тамагуна, чистой воды, условия жизни я имею в виду. Было так тесно, было переполнено, чистоту было трудно поддерживать, все висело и сушилось там, и тут же спали и ели, и воспевали, и книги читали, и решали философские вопросы, и сумасшедшие приходили в то время. Если представить не можете, но все были просто в экстазе. Почему? Милость. Трансцендентное знание. Все казалось неважно. Счастье, горе, какая разница? Сумасшедший, не сумасшедший, душа. Лишь бы мантру повторял. Мы совершенно были свободны от всяких определений. Это была милость. Это была милость. И милость означает аванс. Аванс, он кончается, знаете, он имеет такое свойство. Что если мы не будем работать, дальше он кончится. Помните, есть такая притча в христианстве? Что отец дал сыновьям по одному динарию. Или по 10, не помню, не важно. Один сын ушел, пропил его, прогулял и вернулся ни с чем. А другой взял этот динарий и сделал на него еще динарий. Один динарий использовал, один динарий принес отцу. Один взял, один вернул. Нормально. А другой взял этот динарий, применил свой разум, сделал много хороших вещей, принес 100 динариев. Вопрос. Какому сыну отец даст большую сумму, доверит большую сумму? Понятно, что тот, кто принес 100 динариев, заслуживает доверия больше. Это аванс, это просто милость, это проверка. Это же не означает, что мы были продвинуты, а сейчас перестали быть продвинутыми. Нет. Просто аванс, он уходит. И теперь проверяется то, что мы получили, сами сделали. Благодаря этой милости. И когда милость уже заканчивается, аванс кончается, милость означает трансцендентное знание, вот это состояние, потом человек видит все таким вот образом. Это держится какое-то время, а потом уходит. И тогда тут проявляется, что этот преданный, прожив в сознании Кришны 2-3 года, уже имеет другие представления, не такие, как раньше. А этот остался по-прежнему. А этот продвинулся дальше по этому пути. Итак, кому же следующая милость останется. Понятно, что тот, кто продвинулся еще дальше по этому пути. Использовал правильным образом, прошел путь, который требовался от него, продвинулся, и он получает новую милость, чтобы двигаться дальше. То есть нужно понять, что мы получаем это, чтобы двигаться дальше, не останавливаться. Если говорится отказаться от чувства собственности, нужно применять это. Потому что мы имеем милость с этими словами, с этими наставлениями. Мы получаем трансцендентную энергию уже с этими наставлениями. Понимаете, какая вещь? Поэтому, если мы просто применим наставление данной по цепи ученической преемственности, результат придет, несомненно, много милости, еще больше милости, океану милости, у Кришны безграничное количество этой милости. И Прабхупада сказал, просто нужно быть достойным кандидатом. Даже если мы не вайшнавы, но мы должны быть достойными кандидатами вайшнавы. Мы становимся вайшнавами. Мы сейчас формируемся как вайшнавы. Но нужно знать одну вещь, что мы нуждаемся в этой милости трансцендентного знания, которую получить невозможно никаким материальным путем и опытом. Мы не способны на это. Мы способны только получать и правильно применять. Получать, правильно применять. Так мы продвигаемся. Одновременно применяя свои усилия, выполняя наставления Шастры, Бхагавад-гиты, мы должны развить веру, что Кришна действительно существует. И Он защищает нас. Мой преданный никогда не погибнет. И я защищаю от всех грехов. Ты просто можешь служить мне и отбросить все другие вещи. И Кришна говорит, я тебя защищу сам. Даже если ты так решишь делать. Ты ничего не проиграешь. Есть преданные очень решительные. Что бы с ними ни случилось, они говорят, нет, я буду служить Кришне. Мы говорим, экономические проблемы, посмотри, у тебя семья, у тебя будет то. Нет, я буду служить Кришне. Кто-то может быть фанатик, возможно, но это решимость. И вы думаете, что? У него не получится? Кришна даст ему милость этому человеку. Возможно, он не получит деньги, богатство, но он получит трансцендентное знание. А этого не сыщите днем с огнем, нигде, по всей Вселенной. Поскольку человек вернется к Богу, обязательно получит трансцендентное знание. Он увидит как факт, вот она душа, вот она сверхдуша, вот она вечная жизнь. Он станет счастлив. Поэтому преданный он не должен сдаваться, он должен учиться предаваться Кришне при всех обстоятельствах. Есть такой плакат, не знаю, исконовский плакат, не исконовский, но видел его у преданных. Цапля, поедающая лягушку, помните? Она уже почти проглотилась, голова уже лягушки в пасти у цапли, в клюве. А ноги висят за ней. Только вот передними руками лягушка пережимает глотку цапли. И надпись внизу. Никогда не сдавайся. Это девиз искон. Что бы ни случилось, продолжай служить Кришне. Получай милость, продвигайся. А что, Кришна, нормально? Вот он как раз такой. Особенно такие вещи. Пока. Будем надеяться, что и дальше будет так же. Важно, очень важно духовно продвигаться. Все, временно в этом мире. Мы не пожалеем, потому что все уйдет материальное. Как же мы пожалеем, когда с нами останется Кришна? Но если мы приобретем все в этом мире, мы пожалеем, что все это уйдет, а Кришны не будет. Факт. Факт, что придется все оставить. Итак, духовное знание, трансцендентальное знание, оно необходимо. И, еще раз стих, это знающий человек действует, полностью контролируя свой ум и разум, отрешается от всех собственнических инстинктов и трудится только ради жизненного необходимого. И тогда на него не действуют последствия греховных поступков. Он свободен, чист, остается всегда. Как цветок лотос. Цветок лотос не загрязняется, даже если в мутной воде находится. Ты у природы. Вот это наше положение чистоты сознания. Это человеческое существо должно быть чисто, знать, как поддерживать свою чистоту. С помощью карма-йоги и развития трансцендентного знания он может подняться до уровня чисто преданного служения. Хари Кришна.
Кришна говорит дальше. Откажись от чувства собственности, от стремления удовлетворение и самосохранение. А вот о стремлении к самосохранению, что значит удовлетворение?
Самосохранение — это всего лишь инстинкт. Так же, как чувство собственности, еда, солнце, выкупление, оборона. Оборона — это самосохранение. За этим стоит принцип страха. Еда нас беспокоит только тогда, когда мы голодаем обычно. Если у нас есть запасы, какие-то деньги, мы не чувствуем проблем обычно. Забываем. Сон тоже нас беспокоит, когда мы хотим спать. Но если мы выспались, забываем. Совокупление имеет такую же природу, но оборона, страх сопутствует всегда же, что даже во сне. Даже во сне чувство слуха должно защищать нас. Страх постоянно. Вот от этого нужно избавиться. Серьезное препятствие, ощущение страха, самооборона, самосохранение.
И как, если мы можем поставить голову, не должны защищаться?
Защищаться мы можем? Можем. Нет. Здесь говорится о другом. Освободиться от этого страха, от внутреннего умонастроения страха. Например, если кто-то нападает на преданного, преданный может видеть, что таковы законы кармы. Он тоже защищается, он понимает ситуацию совершенно иначе. Через самосознание он лишается страха, но действует из других мотивов. Он, например, боится оставить это тело, потому что он не завершил путь сознания Кришны. Например, так он может понимать. Он может это понимать иначе. Это не просто инстинкт выживания животных. Если бы это было так, если бы преданный не преодолел бы этот инстинкт, как бы он жертвовал жизнью? Он же жертвует жизнью. Он служит Кришне, он отрекается от чувственного наслаждения, он не боится. Для этого нужно тоже бесстрашие. мы не избавимся от страха, нам будет трудно продвигаться в духовной жизни. Одна преданная сказала недавно: я чувствую страх в духовной жизни. Мне страшно предаваться больше Кришне. Я, говорит, это прекрасно понимаю, это мой порог. Я верю в Кришну, я практически знаю, что Он существует, у меня есть духовный учитель и так далее. Но я, говорит, боюсь. У меня страх. И материальное существование также боюсь. Боюсь и того, и другого. Лучше не бояться ни того, ни другого.
Насчет ребенка хотел спросить. До 12 лет ребенок тогда как ему играть? То есть он должен быть плотно загружен обучением? Или он должен все равно играть как-то? И, допустим, я не заставляю его мантру читать. Просто мультики смотрит по Кришне. Вообще, ну как ребенок, есть ребенок.
Принцип послушания. Нужно научиться этому.
Сила царя послушания, я ничего не понял. Так аванс, когда Господь дал какое-то движение, потом, например, он двигает, кстати, летаем активно, хаму едем, непонятно как, там, не едем, работаем, да? Потом аванс заканчивается, и ты смотришь, что этот видок говорит, остался. То есть, вроде как вещь он алтарит, да? А что-то вроде как молишься, но что-то не получается. И вроде как ты их хайп. То есть то, что он закончился, это факт. И потом нет вам, либо опять снова мгновение, то есть это все возобновит, то есть приложить свою снику, говорит, да. Либо просто пойти по пути, ну, как все. То есть надо жениться, надо что-то на грейдиков залезть, надо что-то на ежицу надо почать, чтобы денежку полотать, то есть именно с кем начать, на полностью. То есть вопрос в том, в чем, что если я скажу, когда получаем еду с новой силой, господа, то у вас отмывается, да?
Махистан Сарасвати говорил: не стремитесь убедить Бога, но действуйте так, чтобы Он вас заметил. То есть, другими словами, мы должны действовать так, чтобы получать милость всегда. Сначала мы эту милость принимаем как свою собственную, как результат наших усилий. Но она кончается, потому что она не принадлежит нам. Нужно было использовать служение Кришне, и тогда милость не кончается, человек сразу получает, получает, получает и продолжает получать. Больше и больше. Иногда, когда мы совершаем ошибки, минус вдруг как будто бы кончается. Это ошибки совершаются. Могут совершать ошибки, могут совершаться оскорбления, неосознанные или осознанные. Или мы можем слышать какие-то оскорбления, и опять вмешивается какая-то проблема в уме и прочие вещи. Так может происходить. Но мы должны научиться следовать Священным Писаниям. Принимать авторитет Священных Писаний.
Вы сказали, что тот, кто больше использовал аванс, он ноль получает. А тот, кто меньше получается, он меньше получает. А тот, кто плохо использовал, ничего не получает. Вот. Это же плохо, ну так. Я вот сразу себя представил на таком месте, то есть как обидно. Как быть-то, вот если, например, вот я, например, такой человек, который не использовал, а сейчас ничего не получает. Получается, ваша лекция, что ну, никак уж мне не продвинуться дальше. То есть если я истратил милость понапрасну.
Не похоже.
Нет, я просто пример рассказал. У меня такое чувство возникло, что...
Этот вопрос должен был задать тот, у кого это не получилось. Это неприменимый. Должен отвечать конкретно на вопрос неприменимой конкретной личности. Теоретический
Влада,
вопрос.
Влада других задал.
Отвечать нужно тому, кто задает вопрос.
Трансцендентное знание, оно как-то зависит от памяти или нет?
От памяти? Трансцендентное знание – это пробуждение души, пробуждение. Например, если вы проснулись, вы уже не забываете, что проснулись. Если вы не во сне, вы не забываете, в течение дня вы точно помните, что вы проснулись, вы не спите. Правда? Невозможно забыть, это состояние определенное, настроение. Если вы получаете трансцендентное знание, но всегда с ним, оно не отдельно от нас, скажем, как теория, она отдельно от нас может быть, да? я живу так, а теория вот такова, и я забываю, поскольку я живу по-другому. Не имеет отношения, может быть, к реальности, к действительности. Но здесь трансцендентное знание мне отлично от самой сущности, поэтому оно не забывается.
Ну, вот, один раз тоже была реализация, такая, что когда я много читал, я понял, что если я сейчас начну чуть-чуть внимательно читать, то Кришна, то есть, ну, как бы, получу милость от Кришны, он отберет у меня все, и мне стало страшно предаваться. И я понял, что я пока не готов предаться еще полностью. Что заставило меня остановиться?
Это хороший опыт, хороший опыт. Вот этого полного предания. Мы должны узнать, что полностью предаться не так-то просто. Будет страх, будут другие препятствия, будут недостатки. Мы должны предаться ровно столько, насколько мы можем. Затем мы должны усвоить это состояние, научиться жить в состоянии преданности. Потом уже предаться еще чуть-чуть и так далее. Иначе духовная жизнь будет сплошное беспокойство. То есть неавторизованная бхакти означает. Я прыгаю, как сумасшедший. И других беспокою, и сам не могу успокоиться. Вот как раз так и нужно. Мы пытаемся полностью предаться, возможно, на пару лет. Может быть, хорошая практика распространения книг, 2-3 года. Кто хочет больше, пожалуйста. Но вот 2 года, скажем, мы можем полностью предаться вашими. Но затем мы увидим, что нет, такая полная преданность не для меня, мне лучше сменить ашрам, лучше изменить образ жизни. Нормально, это хорошо. Начать теперь со своего уровня и уже наконец продвигаться по-настоящему. Осознанно. Но заметьте, мы всегда получаем милость, это означает, что получаем всегда больше, чем мы можем получить. Гораздо больше. Поэтому бояться не нужно. Больше. Это означает, что если будут препятствия, не бойтесь, вы их преодолеете. У вас есть больше, чем вы думаете.
Господь говорит, что рамы относятся ко всем живым существам. То есть, может быть, милость проливается рано на всех, но не каждый использует ее.
Да, в этом был пример. Она может использоваться рамно. Если человек хочет получить милость, он получает ее. Если он хочет быть в сознании Кришны, он получает милость, безусловно. Равно, и все мы приводили пример, что мы начинали как равные, мы были одинаковые, энтузиасты и так далее, мы были такими. Правда? А потом вдруг выяснится, что какое-то желание становится меньше у кого-то, такое же у кого-то, по-разному. Но сначала мы были примерно одинаковые, понимали хорошо друг друга. Была одинаковая философия.
Вопрос уточнения. Ну, по поводу как раз вот вопрос, который я получил. Если материальная милость, ее действительно можно всю прокрутить, так скажем. А если милость трансцендентная, ее можно промотать очень сильно, но всегда что-то останется, ее нельзя до конца. И она всегда все на сердце будет. Но где-то на донышке. И придет время, когда она проявится. Так что ее полностью промотать нельзя. Вот такой у меня как бы.
Например, мы когда-то были в духовном мире и имели 100% милость Кришны. Но мы промотали ее так или иначе. Безусловно, она дремлет там, правда? Ее можно пробудить. Но принцип тот же самый. Ее можно пробудить, она также может уснуть. То есть я могу вспомнить, я могу забыть. Это таста шакти. А свобода выбора. Я могу вспомнить, я могу забыть. И если я забыл, все равно, что ее нет. Если я храню какую-то вещь ценную в доме, но я забыл, куда ее положил, все равно, что ее нет.
Да, нет. Но если не в этом, то в следующем воплощении, как Кришна говорит, например, это знание нельзя до конца потерять, оно всегда остается с тобой.
Это связано с желанием человека, поэтому, когда вы говорите о следующей жизни, возможно, в следующей жизни возникнет желание. Да, и можно пробудить все это. Но оно может покрыться и бесследно, как, так же, как, знаете, огонь под пеплом. Не проявляет себя в скрытом состоянии. Человеческая форма, она сравнивается с огнем под пеплом. Можно пробудить трансцендентное знание, а можно, может быть, нет, смотря что, как. Если вы нальете туда, если положите сухие дрова, он вспыхнет. Если нальете воды, все кончится. И то, и другое возможно. Поэтому, говорится, такой человек атмаха, убийца души. Хотя у него есть шансы, знание дремлет, но он может отказаться от этого атмаха. Такое возможно.
такое читание сказал, что трансцендентное знание вам уже было проявлено, да? Ну, когда он держал книгу, берет она. Пусть как бы не читая.
Да, когда человек входит в взаимоотношения с Верховной Личностью Бога, трансцендентное знание уже там присутствует. Йога-майя. Йога-майя руководит человеком. Он не может быть невежеством, это невозможно. Йога-майя, это и есть трансцендентное знание таковое. Олицетворённое трансцендентное знание. С помощью йога-майи происходит, под ее контролем, под ее руководством происходит лилы Кришны. Все полностью в трансцендентном знании. И человек входит в лилы Кришны под влиянием йога-майи. Его знание становится спонтанным, естественным. Так же, как мы знаем, нужно пойти поесть, откуда мы знаем это. Из природы тела, также из природы души исходит знание, природа отношений. Ребенок никогда не спросит, он может спросить, кто этот человек, а это говорит, это дядя твой, а это тетя, а это твой троюродный брат, а это то, это это. Но он никогда не спросит, а что такое пища? А что такое мать? Он не спрашивает такие вещи. Такие вопросы он не задает. Это настолько естественно, что ему в голову не приходит этот вопрос. Почему я должен есть? Он не спрашивает. Что такое пища? Ведь что это такое? Это твое самое любимое блюдо. А почему оно самое любимое блюдо мое? Он не спросит так. Ведь это естественно. Он знает, что это такое. Это вкусно очень. Вот и все. Ему достаточно. И трансцендентное знание наподобно этому. Не нужно объяснять.
А вот, например, какое-то свое понимание, да, преданный он обычно, ну как, проверяет, правильно ли у него понимание через гуру, садху и шастры. Ну вот, насколько я знаю. Вот, и вот тогда вот вопрос такой, что это получается на уровне Ваидхи Бхакти такое, то есть если на уровне Рагануда Бхакти он естественно знает. Например, получаю я вкус от какого-то процесса преданного служения, а как я могу понять, то есть на уровне Рагануди получается не нужно спрашивать у гуру садху шастр, насколько мое понимание правильное или нет.
На уровне Рагануга Бхакти, да, тоже могут быть вопросы. Могут быть такие вопросы, когда устанавливаются взаимоотношения непосредственно с Богом, непосредственно. Могут быть определенные наставления, данные духовного учителя. Что делать в том случае? Могут быть. Но это другой уровень.
То есть я поясню, к чему вопрос задал. Вот. Шрила Прабхупада, да? Он поехал в Америку, руководствуясь наставлением духовного учителя. Вот. Но мы знаем, что его духовные братья, то есть как другие садху, скажем так, они были против, что ли, этого, как-то не поддерживали. И вот у меня в чем вопрос-то. То есть он был на уровне выше, как само, любви к Богу.
Они не верили просто Шрилу Прабхупаду, что именно он это может сделать. Прабхупада просил поддержки из Америки, он писал письма, чтобы они выставили, может быть, какие-то деньги, чтобы он смог основать храм, что-то здесь начать. Но они, кто-то из духовных братьев написал, что распространять сознание Кришны в западном мире может только уполномоченный человек Господом Читания. Так они ему ответили. То есть они не верили, что именно он это может сделать, что он уполномоченный может быть Господом Читания. Но это были внешние причины, поскольку они были духовные братья. Они многие вещи не видели друг друга. Духовные братья не фамильярны по своей природе. И они не могли видеть Прабхупаду. Бодхисаттва Сарасвати только видели. Бодхисаттва Сарасвати с самого начала видел Шрилу Прабхупаду. Духовные братья нет, они видели он грехастха, они так понимали его, а мы саньяси многие. Есть же разница, как вы думаете, между грехастхой и саньяси, как вы думаете? Есть разница. Они не видели эту разницу. Вот, но бхакти не определяется вот таким вот статусом саньяс или грихастха ашрама или какого-то другого ашрама. Бхакти может очень могущественно находиться в сердце человека. И в какой-то момент оно проявится удивительным образом. Это случилось с Прабхупадой. Он дал урок всем гордым саньяси, Гаудиамата. Грихастха. Был всю жизнь грихастха, принял саньясу и уполномочен Господа на читание стал тут же. Но они не могли поверить в этот факт. И когда это случилось, они стали критиковать. Нет, нет, погодите, погодите, это не так, на Западе это невозможно, там лечье. Он там всех инициирует, все неправильно, нет, он дает саньясу, неправильно, погодите, нужно остановить это движение. Даже в этом случае многие не понимали, в чем суть. Прабхупада доказывал на основании шастры, на основании желания духовного учителя, что это совершенно авторитетно то, что он делает. Все соответствует. Изучая его книги, можем понять, он приводит писания и так далее. Он очень квалифицированно на все это отвечает. Итак, человек, он становится уполномоченным. Становится уполномоченным. Каждый из нас становится уполномоченным. Если мы принимаем серьезное наставление духовного учителя.
Вот это вот состояние, которое становится уполномоченным, это что можно почувствовать или в чем прогресс?
У уполномоченных вопросов нет. Если он сомневается, значит еще не уполномочен, конечно. Но когда он будет уполномочен, сомнений не будет никаких.
Вопросов нет. Если это есть, то это уже не мысль, что есть. А если это надумает, то будет сидеть в три. То любимое эго нужно, и говорит, что делать.
Да, правильно. Это будет естественным образом понятно.
То есть тогда получается, любой, который, человек, который вот этим принципам Рупа Госвами следует, энтузиазм, терпение, решимость, он, то есть, что бы он ни делал, он станет уполномоченным, получается. То есть вот момент еще один. Как это?
Любой человек, да, становится уполномоченным. Но что значит уполномоченный? Становится основателем ачарьи каждый? Нет, совсем не нужно. Уполномоченный распространять сознание Кришны, вот и все. Проповедовать, давать Кришну другим, вот они, в чем полномочия. Совсем не нужно быть для этого основателем ачарьи. Достаточно одного основателя ачарьи. Достаточно, как бы, мы также уполномочены, но мы занимаем свое место определенное, это тоже полномочия. Если вы дадите Кришну хотя бы одному человеку по-настоящему, чем это плохо?
Если я, например, возьму неправильную какую-то концепцию, но буду с уверенностью применять принцип Рупа Госвами, энтузиазм, терпение, решимость, то у меня будет получаться, то есть вот в этом.
Да, тогда будут проблемы, и можно понять, что делается что-то не то. Йога Майя очень разумна. Это правильно. Если мы знаем свое дело, это так.
А если мы занимаемся не своими делами, то получается чуть-чуть.
Можно сказать так, да. Это правильно.
Чинаки пандит говорит, что нищета лишает человека знания. Что значит нищета, если, допустим, кто-то отказался от себя, он становится нищим?
Нищий человек — это несчастный человек. Посмотрите на саньяси, они не похожи на нищих. Они так счастливы. То есть обычно нищий человек — это несчастный человек. Не каждый может жить в нищете. Не каждый должен принимать такой образ жизни, потому что нищета, она обычно подавляет человека. Он теряет покой, теряет разум, теряет благие качества, люди им пренебрегают и прочие вещи, он страдает просто. Нищета не для нас. Нищета только для двух типов людей в этом мире. Либо это полный трансценденталист, как Ришабхадев. Он на себе даже одежды не имел. Либо это полный глупец, которому также все равно. Может жить на помойке не быть. Типа какого-то бомжа, такого типа человека. В основном человек не должен быть нищим. Нехорошо для него. Не должен принимать такой образ жизни. Некоторые преданные надо думать, что нужно принять нищенский образ жизни и предаться Кришне. Но они не могут предаться Кришне, потому что постоянно думают о своем положении несчастном. Это искусственно. Если трансценденталист нищий, он счастлив, вы не найдете, что он страдает от нищеты. Если таким образом мы так возвышены, что нищета нас никак не задевает, можно принять нищетский образ жизни. Но что происходит обычно в семьях, где люди бедные или богатые? Бедная семья, например. Они переживают, они не удовлетворены, они говорят, вот мы бедные, поэтому у нас там проблемы, такие отношения там и тут. И дети слышат это все. И дети тоже переживают эту бедность вместе с родителями. Смотрите, что интересно. Хотя они, в принципе, достаточно заботятся о каких-то его нуждах элементарных, но он переживает вместе с ними, он вырастает неправильным образом, в неудовлетворенной атмосфере. Он уже ненавидит жизнь, выходит когда из такой семьи. Потому что жизнь несправедлива, он слышит родителей и так далее. Но смысл в том, что человек должен быть удовлетворен. Нам нужно богатство не для чего другого, как просто удовлетворить ум, успокоиться. Кому-то нужно много богатства, чтобы успокоиться, а кому-то совсем мало богатства, но чтобы успокоиться. И самое важное, чтобы ребенок был удовлетворен в семье. Если семья удовлетворена, даже если она бедная, ребенок не замечает этого недостатка. Он живет совершенно счастливо. Не замечает, если семья удовлетворена. Но обычно нищие люди не удовлетворены. Это становится порочным, порочным воспитанием, порочным образом жизни, греховным даже. Постоянно скорбь, критика, разговор о деньгах, зависть. Греховная семья становится. Либо богатый человек, он гордится своим богатством, он думает, надо всем другим показывать, что мы богаты, чтобы они знали, с кем они имеют дело. Он гордится. И ребенок вырастает в таком настроении в семье. Они тоже не удовлетворены, хотя богаты, посмотрите. Но смысл в том, богат человек или беден человек, он должен быть удовлетворен. Поэтому речь о трансцендентном знании. Если человек получает знание, он удовлетворяется. Западный опыт таков, что люди приезжали в Индию и думали, странное явление, они все удовлетворены. Нищие люди сидят в расподаянии и счастливо улыбаются. Они счастливы, удовлетворены. Это был феномен, непонятный феномен. Какие-то странные, первобытная культура. Так думали об этом. Да, люди умеют быть удовлетворенными, даже если они нищие. Это знание.
Так что, ну, то есть вот, когда первые шаги делает ребенок, да, то есть это аналогия незнакомой жизни. Отец учит ребенка, ученика. И вот, когда уже ребенок начинает делать там первые два-три шага, почему как бы уже качество отношений, ну, оно что-то другое.
А потому что увеличивается ответственность. Увеличивается ответственность. Сначала это игры. Дети играют, подражают родителям. Магазин, что-то продают, ну, не бумажные, там, денежки сами делают, там, или какие-то кастрюльки, и они просто подражают все эти вещи. Никакой ответственности. Все хорошо. Все не настоящее, потому что. Но потом родители дают деньги, реальные деньги ребенку. Иди купи в магазин, сходи. Ты видел, как я это делаю? Сходи, купи муки или риса. Ребенок идет и совершает какую-то оплошность, его обманывает. И родители ругают его после этого. Ответственность другая. Когда мы что-то реально учимся делать, ответственность меняется. Всегда нужно помнить об этом. Духовная жизнь так, ответственность увеличивается. Когда-то ответственность вырастет так, что вы будете нести ответственность за каждое свое слово. Не то, что за каждый поступок. И за каждую мысль. Есть такой уровень сознания Кришны. Очень высокий уровень есть.
Когда вы говорили о милости, милость это вкус или определенность?
Милость это также вкус, да. Вкус и определенное понимание, знание и счастье. Два фактора. Приходит знание. Вера, мы видим, что вот есть Кришна, этого достаточно. Все, он реально существует, мы готовим ему просад, мы служим, мы видим это. И есть вот этот вкус счастья одновременно. И то, и другое.
И не нужно, он не сможет подняться выше, что он может воспринять. А потом через лекцию, что ли, вы говорили, если христиане пойдут проповедовать в Индии, там никто понимать не будет, потому что это совершенно другой менталитет. А тут вы когда у нас началось как-то все так, я вдруг, я услышала по телевизору, что у мусульман разногласия политические, что у христиан будет крестный ход против епископа Никона. Я думаю, схожу, просто посмотрю, что и как. Я полдня там пробила. И вы представляете, и вот думаю, вот, ну не воспринимают. Иду, сам подошел он ко мне из духовного училища, мы шли с ним полчаса. Я ни разу не сказала Кришне, я просто говорила, говорила, он мне свое цитировал, я свое, он слушал, и так насторожен, он видит, что не христианка. А когда уже дошли до церкви, там так хорошо пели, и вдруг он, я сказала слово «дхарма». Ну, дхарма же во многих религиях, не только в сознании Кришны. И он, знаете, так обрадован, что он меня вычислил и говорит: «Кришна Ирковы, да?» Ну, так вот я вам посоветую, ходите скорее, Христу идите, а то, ну, куда пропадете там. Ладно, тут стоят с высшим образованием все из ФСБ, молодые люди. Они ждут, когда подойдут, вот как они расходники называют, против. И я говорю, а вы что, их пускать не будете, что ли? А вас, говорит, это что так интересует? Вы приходите, стойте тут, или хотите, чтобы у вас каша в голове была, а можете вообще к буддистам и кришнаитам пойти, или вообще крыша поедет. И я вот просто понимаю, что ну, бесполезно что-то говорить. И когда 91, 92, 93, это полная зала, помните, дворец молодежи, драмтеатр, столько было народу, сколько привлекалось, какие мы выходили. А вот последние 2-3 года те же, ну, 100 человек, вот это алтарь и все. Так вот, я не понимаю, мы должны это продолжать для себя, или мы должны какой-то делать посев, который взойдет, ну, вот этот урожай не сразу, не быстро.
Не думайте так, что если сюда в алтарь не приходит больше людей, то сознание Кришны не распространяется. То есть мы считаем, как преданные, часто забываем, мы думаем, что мы распространяем сознание Кришны. Мы чувствуем себя деятелями, причиной проповеди. Не так. Господь Читание распространяет, продолжает непрерывно. Диву можно даваться. Как распространяется сознание Кришны? Ученые говорят, диссертации защищают. Тема Бог. Все ближе и ближе к ведической культуре, к ведическому знанию. Устройство Вселенной и прочие вещи. Они проповедуют. Если мы не проповедуем, они проповедуют. Как это происходит? Однажды преданные проповедовали ученые в Алма-Ате. Они послушали, сказали, а это Кришна, все понятно. Но один человек ему написал какая-то одна просто мысль оттуда. Просто подтолкнула его к какой-то работе к своей научной. Он сделал научную работу на основании этой одной мысли. Теперь это стало его проповедь, понимаете? Его мысль. Он распространил ее другими, и она стала мыслью уже многих людей, ученых. Через какой-то вы приходите, вы им говорите «карма», они вас понимают. Откуда вы узнали? Из книги Лазарева, они говорят. Это идея Лазарева. Если мы скажем «идея Кришны», они не примут. Но, например, идеи Лазарева они принимают. Понимаете, да? Что сознание Кришны распространяется различными способами. Мы фанатики. И фанатично 100% преданных не каждый послушает. Сюда придут только сильные, разумные, самые разумные. Остальным людям будут проповедовать другие люди. Косвенным образом. Которые даже и понятия не будут иметь, что они вообще проповедуют. Уже это происходит. И постепенно эти вещи становятся общими мыслями. Незаметным образом. Представьте, если бы мы проповедовали, и все бы люди пришли к нам. Что бы с ними делать вообще? Трудно себе представить, что мы делали с ними. Мы не знаем, что делали, как, что бы с ними. Никто не знает. Или пришли бы сюда материалисты, скажем, 100 тысяч материалистов. Что с ними делать? Нет, сюда должны прийти только разумные, 100% преданные. Они будут давать чистую проповедь. И волновать всех вокруг. И все будут как-то реагировать на них. Как-то реагировать постоянно будут. Хорошо или плохо, но будут всегда как-то остро реагировать на них. То есть они именно, они могут столкнуть человека с обычных позиций. Спихнуть с обусловленного состояния, с привычного состояния. Вот такое необычное явление, как сознание Кришны. Только оно способно сейчас сделать. Посмотрите внимательно. Никто. Сколько проповеди. Сколько книг, мир не меняется, катится в ад. Нет перемен. Сознание Кришны начинает что-то делать, начинаются перемены, реально происходить. Разве это не так? Если мы проповедуем, находимся в движении, как проповедники, мы видим, что это именно так. непосредственно может видеть, как это происходит. Удивительным образом, и даже трудно это описать, рассказать в подробности, как это происходит. Через сверхдушу. Сверхдуша присутствует, правда, она существует. Вот проповедь идет на этом уровне. Кто это может контролировать? Кому подается это контроль? Деградация означает. Есть деградация также. Деградация, когда утрачиваются хорошие вещи. Душа. Душа деградирует. Душа, она чиста, вы это имеете в виду, да? Душа, она духовная, она чиста, но она покрывается какими-то недостатками. Она может принять животную форму жизни в следующей жизни, может быть. Деградация, или спуститься в ад, или сильно страдать в этой жизни из-за греховных поступков. Это все деградация. Это насилие, мясоедение, это интоксикация, азартные игры, денежные махинации, это незаконная сексуальная жизнь, это вот все эти вот греховные виды деятельности заставляют деградировать душу в сознании человека. Он становится как будто как животное. Физическое тело, оно не существует без души. Душа принимает эти качества как свои. В этом весь секрет. Она отождествляет себя с телом. Тело мертво. Тело просто мертво. И сейчас. Химические вещества. Оно живо только потому, что там есть душа. И душа, она принимает качество тела. Какие поступки совершаете с помощью ума, чувств. По закону кармы приобретаете какой-то результат плохой или хороший. То есть душа покрывается, ну, возьмите золото, оно же чистое, красивое, но оно покрыто слоем грязи. И вы как будто бы держите кусок глины, правда? Вот этот пример. Душа в оболочке материального тела, качества не проявляются души. Покрыты какие-то другие материальные качества. Это деградация означает. И процесс очищения, когда вы просто снимаете эти налеты, душа, правильно, она чиста, но нужно очистить ее до этого состояния, чтобы она проявила свою чистоту. Нет. Нет, не деградирует и не очищается, отрабатывает карму. А потом снова рождается человеком через какое-то время.
А вообще
душа
сама?
Душа, она не рождается, не умирает. Хороший вопрос. Вы вспомните это, безусловно. Я не знаю точно, где ваша душа была, но в принципе я знаю, что все мы вечно связаны с Кришной. И так же, как есть материальная природа, материальный мир из материальных элементов, так же есть духовная природа. Это наш дом, поскольку мы духовные, у нас есть духовная природа. Мы все оттуда. Да. Следующий вопрос какой? Да, зачем мы пришли сюда? Это вопрос, который все задают, немного помыслить. Вы пришли к такому же вопросу. Это мой вопрос к вам. Зачем вы сюда пришли?
Зачем мы пришли? Если мы были совершенны там, то мы были...
Да, зачем тогда вы сюда пришли?
Зачем мы родились на этой земле?
Да, зачем? Как вы думаете, зачем вы пришли? Какие у вас желания?
Я узнаю, зачем мы здесь вообще живем.
У вас есть желание вернуться в совершенный мир?
Ну, если я там была, зачем я сюда пришла?
Да, да, вот вопрос. Это ваш дом. Зачем вы пришли в это место, подобное тюрьме? Да. Для чего? Какие у вас желания? Почему вы здесь?
Чтобы узнать.
Чтобы понять.
Вот я пришла к вам, я вот не знаю, зачем я сюда родилась, если я была...
Да, теперь нужно вернуться обратно к нормальной жизни.
А что, у меня там было желание здесь родиться, что ли?
Было.
Было, да?
Было. Свобода выбора. Это нельзя объяснить логически, вот этот момент. Но психологически это очень понятно. Свобода выбора, вы можете применять ее как хотите. Если вы входите в конфликт иногда с родственниками, принимаете неразумные решения, например, ребенок, он ссорится с отцом и говорит, я ухожу из дома. Ну какой смысл? Жить в подвалах, может быть, или тяжело работать, и ты еще ничего не умеешь делать, ты будешь только страдать. Мне плевать, он говорит. Это психология. Это свобода выбора. То есть конфликт означает, да? И неподчинение, бунт. Вот душа, она имеет свободу выбора. Каждый из нас. То есть мы можем подчиниться Богу, мы можем не подчиниться Богу. Когда мы не хотим подчиняться Богу, то приходим в материальный мир, и разум здесь ни при чем. Это психология. Проходим, да, школу страданий, определенных разочарований. Интересно, говорится, что душа, приходя в материальный мир сначала, занимает очень возвышенное положение Господа Брахмы, как правило, Творца Вселенной. И сразу имеет шансы уйти обратно в духовный мир тут же. Может пасть. И как видите, что с нами произошло. Повторять Хари Кришна. Это начало, погодите. Жить мы еще не умеем. Пока мы просто существуем. Чтобы научиться жить, нужно развить сознание. Поэтому сначала нужно повторять Хари Кришна, научиться. Это изменит ваше сознание. Ослабнет. Оно меняется, но нужно возвысить его. Не просто менять, а возвысить вверх. Над материальным. Никто не может это сделать с помощью собственных сил, поскольку энергия Бога сильнее нас. При помощи самого Бога. Поэтому повторяйте имена Бога.
Нет, ну все-таки есть Хари Кришна, там христианство, мусульманство, у всех же тоже Бог. И мы не можем уже говорить, что у них тоже нет Бога, да? Мы не можем говорить, что только Бог Кришна, да?
Бог — это Бог. Не означает, что есть много богов. Один и тот же Бог. Но к одной и той же личности можно по-разному обращаться, правда? Например, у вас есть отец, родственник, так? И вы знаете его как отца. Это означает, что вы можете войти к нему в любое время, говорить с ним, играть с ним, если захотите, шутить с ним, называть как-то его папа. А если он занимает какой-то пост, то подчиненные не могут с ним так общаться. Видите, другие отношения, другая дистанция. Одна и та же личность. Они уже более уважительно к нему относятся, более официально, называют по имени отчеству, если он занимает какой-то пост. Бог — это пост, а Кришна — это возлюбленный, это очень близкое имя.
Это имя Бога?
Это имя Бога, да. Христос — то же самое, что Кришна. То же самое, что Кришна, но отношения у них через Иисуса Христа своеобразные. Нет, просто нужно понять принцип пока, хорошо? Принцип нужно понять. Без деталей, что есть разные отношения с Богом. Близкие, очень близкие, либо очень отдаленные. Кришна — это самые близкие отношения с Богом. В этом разница.
Но все-таки посев сделан, незначительный такой. Люди, приходишь, вот я просто распространяю, пирожки, нам не надо пирожки, я хожу, подумаю. Нет, они, наверное, не такие пирожки цепят, не делают. Другие, подумаю, прихожу обратно, Хари Кришна пирожки. А, Хари Кришна, и все сразу выходят и берут. И берут, и постоянно. Уже какое-то доверие, я так считаю. Тут новое место нашла. Не знаю, что мой свой друга. Просад это тихонько там. Это просад. Ничего не говорила.
Неудивительно. Я не удивляюсь. Если кто-то порвал просад, он будет ждать. Так это должно быть.
Демоны-то нас когда преследуют?
Демоны нас всегда преследуют. Демоны думают, что нам конец, просто сейчас. Но это ошибка. Демоны не понимают этого внутреннего хода развития. Если бы сейчас нас демоны восприняли всерьез, всерьез все наше движение, увидели бы всерьез, они бы за голову схватились. А я думаю, что они могут сделать? Их там 100 человек и несколько лысых. И никто их всерьез не воспринимает как движение, вообще смешно. Прыгают, танцуют, что они могут сделать эти люди? Это нам на руку такое их понимание. Потому что пока они сильнее и могущественнее, что с точки зрения власти, управления, они, да. Поэтому мы в таком скрытом сейчас состоянии для них. Чем Харе Кришна мантра? Нет.
Чем другие божества, другие божества?
А, божество, если ты
делаешь.
Я слышал тоже это. Я не могу сказать точно авторитетно, но я слышал то же самое.
Немножко глупый вопрос такой. Но если когда ты забудет можно как через ситуацию, где ты будешь, так сказать, трястись одну круги, да? Одно тягой, либо так исключительно раз. Вообще, когда можешь такой станции, например, виртуальный паникер, да, то супер интересно. А когда было вообще не приходило, куда ты избавил тебя от нужного эго. И мне на голову сыпались и щечки, и дубины, и поленья, там, я не знаю, где. Вот это мне
и в чем вопрос?
Вопрос в том, что избавление должно быть просто на этим отделом, чем скорее спрашивать. Это является как? Как? Легкий ветер,
легкий
ветер, либо через то,
как
меня включил.
Как избавиться от ложной эго, чтобы не получать ударов? И не получать ударов?
Да.
Да, об этом вопрос. Тогда не нужно молиться Господу на рисунке. Я к божествам близко не подходить. Дорогая подруга, если ты хочешь материального процветания, богатства, счастья, не ходи на берег Ямуны, не слушай флейту Кришны. Когда материальная энергия начинает на нас давить, тут мы понимаем, что нужно получить милость еще срочно. Срочно выдайте милость. Я так жил в юности, я уехал в другой город учиться, и родители послали мне деньги. Когда деньги кончались, я их передал на конфеты все. Я шел просто на глава-почтам, я ничего не думал, писал, деньги кончились, платье еще, и все. И все, я так постоянно делал. Я не задумывался, сколько денег и так далее. Просто писал, и родители думали, ну, потрясающе, куда он их девает. И высылали эти деньги. А потом даже мать письма написала, ты понимаешь, ну, денег не так уж много. Как у тебя так уходит? Почему? И так далее. Потом я понял, что я просто ем конфеты шоколадные. Это много ел, шоколад. День по килограмму съел. И вот, когда милость кончалась, я просто шел на главпочтамт, писал телеграмму, и через несколько дней приходила милость. Вот и все. Но потом я стал понимать, что это энергия родителей, они тратят силы, то есть стал просыпаться другой разум, другое понимание. Я стал уважать их усилия, стал стесняться тратить деньги уже. Стал думать о по-другому мыслить. Вот это должно быть таким образом. Это не так, что мы имеем право на эту безграничную милость и поступаем с ней как хотим, проедаем так и так и так, и для материальных успехов используем, для каких угодно. Нет, когда-то это прекратится. Должен научиться служить Кришне только ему.
Из-за этого многие преданные уходят, что они не могут правильно использовать милость.
Да, может быть. Не то, что они уходят, но они просто разочарованы. Они, им кажется, что процесс не сработал в их случае. Не сработал. Они не могут понять, почему у них не сработал процесс. Они говорят, значит, у других тоже не сработает. Подождите, с вами будет то же самое. В будущем. Ни у кого-то срабатывает процесс. И не у кого-то, а практически у всех срабатывает процесс. Мы же видим. Работает. У любого искреннего человека нет проблем. Старые преданные так танцуют на киртана, что просто все в экстазе. Просто танцуют так. Старые преданные. Как вы думаете, это разве не милость? Кто-нибудь так умеет танцевать? Что все были в экстазе?